Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжает беседу на тему «Духовное здоровье и деструктивные культы».
Вот год назад произошли перемены у нас в Министерстве образования, да, федеральном, была назначена министром Васильева. Вот одно из первых ее публичных выступлений произошло на передаче на программе «Умники и умницы». Это, по-моему, сентябрь или октябрь был прошлого года. И там, знаете, сама программа была, ну, сам конкурс, он был очень маленьким, там 15-20 минут занял, а потом почти 20 или 30 минут Вяземский беседовал с ней. И вы знаете, мне эта женщина до сих пор очень симпатична, потому что она рассказала, как воспитывал ее с сестрой отец. Они каждый день выучивали по стихотворению. Она свободно цитировала Беранже, французского поэта. Сейчас вообще, наверное, мало кто знает, кто такой Беранже. Она его свободно цитирует. И Вяземский был просто ошарашен. Как вы знаете Беранже? Она говорит, да. Нас, говорит, отец заставлял учить наизусть. Вот. И поэтому вот с Васильевой я понимаю, что ее очень сильно прессуют сейчас. Но вообще говоря, я доверяю ее уму, ее интеллигентности. Вот этой женщине, ее, ну, деловым, если хотите, качеством, как педагога, как руководителя очень серьезной образовательной структуры. Я надеюсь, что какие-то подвижки, они уже происходят, правда, очень медленно, но там, видите, там и противодействие очень сильное. Но вообще я надеюсь, что какие-то изменения будут, неминуемо будут. А вообще, вот если говорить о поэтической речи, не так давно я это узнал, что, оказывается, в грекоязычном, скажем так, варианте Священного Писания Господь называется поэтос, творец, поэтос, поэт, понимаете? То есть Господь – это поэт. Вот отсюда делайте выводы о важности поэтической речи. Вообще это высшая форма литературной речи, поэтическая речь. Секты, деструктивные культы – практически всегда предлагают свой сектантский новояз. Поскольку, повторяю, если хочешь переформатировать мышление, нужно переформатировать язык. Так вот, секты, сектантские идеологи, они прекрасно эту истину усвоили. В этой связи, значит, я очень рекомендую вам почитать две вещи. Кому это действительно интересно, эта проблематика, это, во-первых, оруэлловский роман 1984 цифрами. Говоря Оруэлл, 2Л. Роман «Антиутопия» 1984. Вообще это практически теоретическая работа по языкознанию. Там очень много, многие вещи вот проговариваются и прописываются. Очень рекомендую на самом деле. И еще, поймите меня правильно, не подумайте, что я, так сказать, к чему-то вас такому плохому призываю. Я очень рекомендую посмотреть, полистать хотя бы работу Иосифа Виссарионовича Сталина, которая называется «Марксизм и вопросы языкознания». Очень рекомендую посмотреть и почитать. Сталин очень неглупый человек был, это одна из его последних работ.
То есть вот,
«Марксизм и вопросы языкознания». Легко находится в интернете, ее сейчас переиздают, причем переиздают не потому, что политическая потребность в этом есть. Лингвисты на этом настаивают. Сталин очень многие мифы разрушил этой своей работой, сложившейся вот в академической среде. Очень освежил мышление очень многим лингвистам, они ему до сих пор благодарны. Вот, мы привыкли Сталина ругать, но я повторяю, Сталин был очень неглупым человеком, действительно мощным, могучим интеллектуалом для своего времени. Вот с этой точки зрения, как акторов психоментальной войны, мы с вами взглянем и на деятельность американских деструктивных культов. Причем я хочу сразу вам сказать, я не буду разбирать и транслировать на вас какие-то там богословские их вещи, принципы и так далее. В принципе, это очень все легко, это сейчас доступно, кому это интересно, Везде об этом может прочитать сам. Есть фундаментальная работа Александра Дворкина, да, «Сектоведение. Тоталитарные секты». Она у нас здесь продается, в епархии. Ее очень часто переиздают, по-моему, уже 6 или 7 переизданий было, начиная вот с 2000 года. Она была сначала вот такой тоненькой, там, 300-страничной книжкой, сейчас это почти 800 страниц мелкого шрифта. Эту работу я рекомендую прочитать тем, кому на самом деле вот проблема деструктивных культов интересует. Дворкин очень авторитетный человек, знающий, много знающий человек, который много в этом направлении работает и много сделал уже. Хочу сразу сказать, что в основе деятельности всех деструктивных культов лежит гордыня. Вот я нарочно прямо об этом говорю, не хочу вас подводить как-то к этой мысли и так далее. Всегда в основе деструктивных культов лежит человеческая гордыня и ее эксплуатация. Эксплуатация человеческого самолюбия. И единственный, в общем-то, способ распознать деструктивный культ, потому что многие действуют очень мягко, очень лукаво. Но всегда, я повторяю, всегда можно распознать, этот метод предложил нам наш Господь, который сказал: по плодам их узнаете их. Все предельно просто. Вот не нужно чего-то нового придумывать. Смотрите на плоды деятельности этих деструктивных культов. Эти плоды очень разнообразны и лежат в разных областях общественной и нашей личной жизни. Конкретно по культам. Я начну, наверное, с одного из самых опасных деструктивных культов. Это культ, который называется, себя они называют мормонами. Это церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Американский культ, он возник почти 150 лет назад в Соединенных Штатах Америки. Это середина 19 века. Вот чтобы его охарактеризовать, я вам просто короткую цитату прочитаю. Его основал некий Джозеф Смит. Это человек, который происходил из семьи мелких фермеров. Но вы понимаете, что с точки зрения кальвинизма, что такое бедность? Да? Это значит, вот Господь тебя не очень любит, скажем так. И поэтому семья Джозефа Смита, она не очень процветала, вообще говоря. Вот. Ну и раз такое отношение Бога к этим людям, то и люди, соответственно, тоже к Богу не особо были благосклонны. В церковь они не ходили, а увлекались, вообще говоря, оккультизмом. Здесь несколько слов скажу вам, что такое оккультизм. Оккультизм – это латинский синонимум слова «мистикос», таинственный, вообще говоря. Но если слово «мистикос», мистический, имеет все-таки более позитивный такой контекст, то оккультизм однозначно негативный. То есть человек, занимающийся оккультизмом, это человек, занимающийся магией. Что такое магия и чем она отличается от здравой религиозности? Дело в том, что мы-то с вами знаем, что к Богу можно обращаться только с просьбами, с молитвами. Маги считают, что они сверхъестественными существами могут манипулировать. Посредством заклинаний, посредством каких-то там заговоров и так далее, и так далее. То есть они могут управлять сверхъестественным миром. Так это или не так? Да, бывает, что маги управляют сверхъестественным миром. Но только в том случае, если сверхъестественный мир захочет, чтобы им управляли. А кто захочет в сверхъестественном мире, кто сделает вид, что он управляем? Ну, мы с вами знаем, кто. Бесы, конечно. Бесы, которые это используют для того, чтобы человека поймать на свой крючок. Так вот, маги, волшебники, экстрасенсы, они по-разному могут называться. Это люди, которые либо являются просто добросовестно заблуждающимися, и ни тем они не манипулируют. И это лучший для них исход. Понимаете? Но есть среди них и те, которые думают, что они повелевают бесами. На самом деле бесы повелевают ими, очень тонко манипулируя, играя на гордыне человеческой. Ведь это же здорово, да? Когда я могу какие-то сверхъестественные явления вызывать, какие-то болезни лечить одним своим словом. Так вот, вообще говоря, увлечение оккультизмом у Джозефа Смита и его семьи сопровождалось различного рода видениями, и однажды к нему явился, как некое существо к нему явилось, которое представилось ангелом Моронием. Это существо сообщило Смиту, что он избран Богом, что он станет носителем нового откровения, и что вот существуют некие скрижали, которые написаны на золотых пластинах, некие слова, которые там сокрыты от всех людей, но вот Джозефу Смиту дается, значит, возможность эти пластины прочитать, перевести там и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, Джозеф Смит положил начало церкви мормонов. Одну цитату я вам просто прочитаю, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Смотрите, эта цитата, это сам Джозеф Смит писал. «Бог сделал Аарона своими устами для детей Израилевых», пишет Джозеф Смит. «И он сделает меня быть вашим Богом вместо него, а старейшины будут моими устами». То есть в настоящее время мормонской церкви руководит совет старейшин, это совет 12, кворум 12 апостолов, как они себя называют. Недавно один из членов совета старейшин побывал в Екатеринбурге у нас, встречался с мормонами. Мормоны есть у нас на Южном Урале, в том числе и в Челябинске, это официально зарегистрированная организация. Мормоны входят в истеблишмент Соединенных Штатов Америки. Это одна из богатейших религиозных организаций мира. Ну, в частности, сеть гостиниц Мэриота, о которой вы, наверное, все слышали, вот, она принадлежит мормонам. То есть мормоны ворочают не просто миллионами, миллиардами долларов. И, естественно, они присутствуют у нас. Их вот после того, как пал железный занавес, их к нам пустили. Они у нас очень серьезно работают, проявляют интерес к нашим закрытым объектам, в том числе военным объектам. Неоднократно их задерживали во время фотографирования этих объектов. Они очень любят общаться с нашими военнослужащими там, и так далее, и так далее. Вот. Более того, их пустили, имели неосторожность пустить в наши российские архивы. В 90-е годы они замикрофильмировали огромное количество документов, перевезли их в Соединенные Штаты Америки. Вот, естественно, все это под легендировано у них было, простите, я такой термин употребляю, легендировано было их, так сказать, религиозным интересом. То есть они собирали информацию о всех россиянах, некогда живших. Для чего? Для того, чтобы их, значит, посвятить в мормоны. У них это допускается, то есть крещение за мертвых, так называемое. Вот. С этой целью они, значит, работали в наших архивах, и, повторяю, очень много документов перевезли, замикрофильмировали и пересняли, и перевезли в Соединенные Штаты Америки. Они имеют отношение, то есть многие высокие посты занимают в ЦРУ, и вот нынешний посол Соединенных Штатов Америки в России – это тоже мормон. То есть можно прогнозировать, что весной, когда вообще происходит обострение всяческой деятельности, вот можно прогнозировать, что деятельность мормонов тоже будет востребована, активизирована. Они очень сильны, кстати говоря, в Украине, в Киеве. Как говорят матери городов русских, воздвигнут единственный на территории Евразии мормонский храм. Вот он там существует, в Киеве построили его мормоны. Вот это тоже нужно знать. То есть они территорию столбят очень активно. Вербовка в культ происходит через, в частности, просто у меня там работали мои ребята, происходит в частности через английские клубы. То есть мормоны, у нас в Челябинске, по крайней мере, у них есть так называемый английский клуб, туда может прийти каждый желающий для того, чтобы, значит, усовершенствовать свои познания в английском языке, поговорить с носителями английского языка, да. Ну, а какой человек, который занимается лингвистикой, да, который изучает английский язык, откажет себе в этом удовольствии, да, пообщаться с настоящим американцем? Это же здорово. То есть там очень комфортно люди себя чувствуют, туда приходят, никакой речи о Боге там нет, естественно. То есть общение происходит совершенно свободное, под присмотром, конечно, мормонов. Вот. Но потом, когда это общение заканчивается, то есть какой-то определенный период времени они этому уделяют, вот смотрите, как тонко все происходит. Пообщались люди, чайку попили, да, печеньки покушали. Значит, потом встает старейшина, руководитель и говорит: ну, господа, дамы и господа, спасибо за то, что вы посетили наше мероприятие. Всем желаем, значит, хорошего дня. Значит, сейчас у нас здесь состоится богослужение. Значит, кому интересно, может остаться. Ну, простите меня. Вас напоили чаем, накормили печеньем. С вами по-доброму хорошо поговорили. Ну, какой же русский человек проявит такую черную неблагодарность и уйдет с богослужения? Конечно, многие остаются. И вот тут уже начинается обработка. Подсаживаются 1-2 человека, начинают разговаривать. И в общем, ну, коготок увяз, всей птички пропасть. Следующий культ, о котором я хочу сказать. Вот вы понимаете, да, что я, в общем-то, галопом по Европам сейчас иду. Говорю самое основное, чтобы просто уложиться вот в тот временной промежуток, который нам дан. Следующий культ, о котором я хочу сказать, это свидетели Иеговы. Общество сторожевой башни, второе название. Это культ, это организация, которая сейчас по признакам экстремизма запрещена на территории Российской Федерации. Вот большие у них неприятности в этой связи. Понятно, что они никуда не делись. Деятельность они все равно свою осуществляют. Им не привыкать. Эта секта появилась в нашей стране, по-моему, даже до революции. И они так прикровенно, в общем-то, присутствовали. Вот. Их, конечно, преследовали, в том числе и в советское время, и не давали им вести широкую проповедь. Их было очень мало у нас в стране. Вот. После того, как советская власть рухнула, распалось советское государство, они получили свободу и, конечно, воспользовались ею для самой широкой проповеди. Для самой широкой проповеди. Вот. И ряды стали их стремительно пополняться. Но вот сейчас, благодаря судебным решениям, они опять эту возможность проповеди, массовой проповеди, потеряли, утратили. То есть их уже практически невозможно встретить на улицах наших городов. А вот буквально год-два назад, ну, простите, я вот прямо перед храмами их видел. Они там стояли, свои журнальчики предлагали там и так далее, и так далее.
Это тоже была парочка.
Ну вот они ходят, да, да, но уже как бы они по сторонам осматриваются. Понятно, что их руководство им приказывает продолжать проповедь, из них делают мучеников, лепят мучеников. И вот здесь наша исполнительная власть, так сказать, находится в очень сложных условиях, потому что с одной стороны важно пресечь их деятельность, с другой не сделать их на самом деле мучениками. То есть у нас можно по Конституции, простите, веровать во что угодно. И их запретили не за их вероучение, а за то, что это вероучение содержало признаки экстремистской деятельности. А я от себя еще добавлю, что свидетели Иеговы осуществляли и стратегическую разведку тоже. Ну, совершенно простой факт. Скажите мне, перепись населения, данные демографические, являются стратегической информацией разведывательной? Конечно, являются. Конечно, являются. Именно поэтому данные переписи 36 или 37 года, по-моему, были засекречены, вообще говоря, в Советском Союзе. А свидетели Иеговы осуществляют ежегодную, практически поголовную перепись населения Российской Федерации. И эта информация уходит в Соединенные Штаты Америки, поскольку именно там находится их центр. Нью-Йорк, Бруклин, район Бруклин. Вот, там находится штаб-квартира общества «Сторожевая башня». Свидетели Иеговы. Центр в нашей стране – это под Ленинградом поселок Солнечный. Вот. Вербовка осуществляется, вообще говоря, любой представитель этого культа обязан вербовать новых членов своей организации. Они обходили, сейчас не знаю, обходят или нет, они обходили дома, квартиры, ко мне много раз приходили домой, причем они знали, кто я такой, приходили. Предлагали свою литературу, журналы. Я говорю: ребят, вы понимаете, что я работаю против вас? Да. А зачем вы, говорю, мне журналы приносите? Ну, а вдруг вы вроде под воздействием этих журналов переосмыслите свою позицию? Вот, и станете тоже свидетелем Иеговы. Ладно. Они очень эффективно в качестве вербовочных приемов, они эффективно используют такой прием, есть нога в двери. У них есть специальная инструкция, я ее читал, она у меня есть просто, эта инструкция их, о том, как себя вести, если, значит, перед вами двери закрывают. Ну вот открываешь дверь, здравствуйте, мы вот пришли поговорить о Боге. Пух, до свидания, не надо мне ничего. Вот, что нужно сделать? В этой инструкции просто расписываются различные ситуации. Ну, например, вы приходите, звоните, дверной звонок, двери открываются, вы предлагаете, значит, поговорить о Боге, о конце света. Вам говорят, нет, спасибо, мы мусульмане. Что делать в этой ситуации? Вы говорите, подождите секунду. Вы мусульмане, вы же верите в единого Бога? Да, и мы тоже верим в единого Бога. Троица – это, извините, это все православные заблуждения. Мы единобожники, мы верим в одного Бога. Это нас очень сближает. Ну и у человека какой-то уже интерес возникает, да уже не так. Хочется закрыть дверь, слово за слово, и вот уже, так сказать, разговор состоялся. Вообще говоря, раньше иеговисты использовали Библию синодальную, сейчас они сделали так называемый перевод Нового мира, у них существует свой перевод Библии. В общем, листал я этот перевод, читать я его полностью, конечно, не стал, но в качестве примера приведу такой отрывок, такой эпизод. Вот как работают вообще свидетели Иеговы для того, чтобы, как они умеют переформатировать даже библейский текст. Ну, вы помните, да, ситуация на Голгофе, на распятии нашего Господа. Христос распят между двумя разбойниками, один благоразумный, другой нет. И вот благоразумный разбойник обращается к Господу с молитвой. «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое». На что ему Христос отвечает: «Истинно говорю тебе, ныне будешь со мной в раю». Свидетели Иеговы отрицают посмертное существование души. Но Господь-то недвусмысленно говорит: «Ныне будешь со мной в раю». Что можно с этим сделать? Иеговисты просто переставляют знак препинания, двоеточие. И у них фраза звучит так: «Истинно говорю тебе ныне, будешь со мной в раю». Все. Слова те же самые, смысл прямо противоположный. То есть когда-то будешь, после воскресения, будешь со мной в раю. Вот так. Так работают свидетели Иеговы. Нужно сказать, что иеговисты вообще, как и многие культы, да большинство культов, это коммерческий проект. Он центрирован вокруг издания иеговистских журналов, брошюр. Причем этот проект беспрецедентный, потому что свидетели Иеговы обязаны покупать вот литературу, которая производит общество «Сторожевой башни». Обязаны в обязательном порядке покупать не только для себя, для своего пользования, но и для бесплатного распространения среди населения. И поэтому эти журналы можно найти где угодно, честно говоря. Я даже в Сбербанке видел. Понимаете, там на скамеечке. Она уж говорить про вокзалы, больницы там и так далее, там этого навалом. Ну, а людям от скуки что делать? В больнице, да, в очереди сидят, ну, журнальчик красивый, цветной, сидят, листают, читают. Ну, вот кто-то, может быть, поддастся. А в каждом журнале там штампик стоит, что вы можете, если вас заинтересовало содержание, вы можете туда-то обратиться, написать и больше не напрягаться, к вам придут. Вот таким образом.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжил беседу на тему «Духовное здоровье и деструктивные культы». Продолжение на следующей неделе.